понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер, это радио «Крым Реалии», для вас работает Сергей Макрушин. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Пишите нам в Твиттер, предлагайте свои темы программы, а также заходите на сайт «Крым Реалии», читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров.
«Крым в центре внимания».
Итак, вчера и сегодня Крым посетили главные российские силовики. Глава Совета Безопасности Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу и председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Николай Патрушев говорил об очаге гражданской нестабильности в Крыму, о желании Украины дестабилизировать ситуацию на полуострове и разжигании межнациональной розни. А на следующий день после выступления Патрушева обыски прошли у председателя Курманского регионального меджлиса Учкуна Девлетшаева, делегатов Курултая крымско-татарского народа Шевкета Усманова, Ремзи Муратова и Заира Смедляева. Подробнее об этих событиях в нашем сюжете.
Репортаж.
Угроза дестабилизации в Крыму сохраняется, а виноваты в этом Запад и Украина. Об этом заявляет секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев на выездном заседании в Ялте.
Со стороны Украины создаются экстремистские, националистические, военизированные формирования. Осуществляется транспортная, водная, продовольственная и энергетическая блокады Крымского полуострова. На антироссийской основе Киевом выстраиваются отношения с турецким политическим руководством. Цель всех этих действий и создать очаг гражданской нестабильности.
Не допустить расшатывания национального вопроса и сохранить стабильность – такие цели поставил Патрушев перед подконтрольным у России руководством Крыма. Полномочный представитель российского президента на полуострове Олег Белавинцев заверяет, что Крым в надежных руках.
События зимы, связанные с энергоблокадой Крыма, еще раз показали способность властей и субъектов совместно с федеральным центром решить все самые сложные задачи. Это дает нам право говорить о том, что Крым никогда не будет слабым звеном и очагом для дестабилизации обстановки в России и в Крыму.
На следующий день после совещания в Крыму опять проходят обыски в домах делегатов Курултая крымских татар. Официальные комментарии подконтрольных России правоохранительных органов пока отсутствуют. Сегодня же на полуострове находится министр обороны России Сергей Шойгу. Он проверяет ввод в эксплуатацию военных городков на территории Крыма. Реакции официального Киева на визит Патрушева или Шойгу пока нет. Оксана Давыдова для «Крым Реалии».
Репортаж.
Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин работает для вас, и мы обсуждаем визит главных российских силовиков в Крым и происходящее на этом фоне, а может быть, в связи с этим обыски. Вот об этом мы сейчас будем говорить с крымским политологом Дмитрием Амельчуком. Дмитрий, добрый вечер. Есть ли, на ваш взгляд, взаимосвязь приезда Николая Патрушева с теми обысками, которые сегодня проходят в Крыму?
Добрый вечер. Я думаю, что такая связь может прослеживаться, поскольку нужно показать работу. Но, с другой стороны, я почти уверен, что опасность, которая исходит якобы со стороны крымских татар, она преувеличена, намного преувеличена, равно как и в целом террористическая угроза для Крыма. Я больше чем уверен, что Крым никогда, или по крайней мере с 90% гарантией, не доживет до террористических актов, поскольку те, кто могут их совершать, из среды крымских татар их явно не будет. Это было бы для них просто самоубийственным актом, понятное дело. И единственный такой, к сожалению, реальный шанс – это именно провоцировать под удар крымских татар, создавая какой-то прецедент. Но, надеюсь, до этого не дойдет. Поэтому угроза терроризма в Крыму явно преувеличена, и я думаю, что об этом надо говорить вслух.
Ну вот, а почему сейчас говорят об угрозе терроризма? Ну, потому что каждый, кто знаком с крымскими реалиями, и каждый, кто прожил в Крыму достаточно большое время, он знает о том, что на полуострове, в принципе, вот всерьез об угрозе террористической не говорили. А вот сейчас говорят, что происходит.
Ну, это, видите ли, в значительной степени связано с той позицией, которую заняли крымские татары после событий 2014 года. Неприятие новой власти и раскол в крымско-татарских среде, в общине. То есть часть людей выразила готовность поддержать больше, я все-таки думаю, пока находится в такой мягкой оппозиции. Но для того, чтобы установить полный контроль, видимо, нагнетается вот такой вот ажиотаж.
А что в общем с полуостровом происходит? Ну вот мы видим, что Сергей Шойгу также прибыл в Крым, чтобы проверить готовность военных, ну, объектов военной инфраструктуры. Крым милитаризируется дальше, вот, и жизнь там становится строже, скажем так. Это верное предположение?
Ну, я думаю, что Крым сейчас не больше милитаризируется, чем он был в Советском Союзе. Не случайно после распада Советского Союза в Крыму осталось огромное количество военных объектов, которые Украине просто были и не нужны, и не под силу содержать. И поэтому мы имели достаточно много печальных таких картин, оставленных военных городков. Россия сейчас как бы восстанавливает весь советский потенциал. И вот именно с этим и связаны ее действия по укреплению своего военного присутствия в этом регионе. То есть они как бы восстанавливают, ну, вот то советское, что было.
К нашему разговору присоединяется Александр Стариш, крымский политолог. Вот сейчас я исправлю небольшую ошибку, которую я допустил. У Заиры Смедляева не проводили обыск. И вот мы продолжим разговор. Дмитрий Амельчук с нами остается на связи, тоже крымский политолог. Мы продолжим разговор после того, как послушаем Заира Смедляева. По его словам, он глава Центрального избирательного комитета Курултая крымско-татарского народа, приезд Николая Патрушева и других силовиков в Крым дал сигнал местным властям ужесточить репрессии против несогласных.
Мнение.
Именно как раз со вчерашними теми мероприятиями, которые проводил Патрушев, связана вот эта активность, которая началась сегодня. Ну, видать, дали добро на то, чтобы более масштабные были эти акции устрашения, чтобы в домах каждого несогласного с действиями тех, кто керует здесь в Крыму, всех в доме проводились там обыски, там еще какие-то мероприятия, приглашались на допросы, в том числе уточняли о связи с Ленуром Ислямовым. Связи с Ленуром Ислямовым у многих крымских татар, конечно, есть. Один смотрит АТР, другой с ним где-то когда-то общался. То есть все это направлено на то, чтобы закрутить гайки по отношению к несогласным. Маховик репрессивной машины, ну, начинает набирать оборот.
Мнение.
Я напоминаю, что с нами на связи крымский политолог Дмитрий Амельчук, и к нашему разговору присоединился Александр Стариш, тоже крымский политолог. Александр, вот разделяете ли вы мнение Заира Смедляева, которое только что прозвучало?
Добрый вечер всем. Ну, понимаете, нет белого и черного, особенно когда идет процесс неопределенный, вектор которого по большому счету неопределен даже в умах тех, кто его пытается реализовать. Поэтому я в части согласен и с Дмитрием, и в принципе согласен с Заиром Смедли в той части, что нам всегда нужно найти крайнего, на которого можно списать все проблемы, которые испытывает нынешняя оккупационная власть в Крыму. Естественно, что проще всего это делать в данной ситуации, конкретно на примере крымских татар, учитывая их малочисленность. То есть, как в советское время нас учили, да, во всех мировых проблемах виноваты евреи, в нынешних крымские татары. То есть, обязательно находят стрелочника, на которого и вешают всех собак. Тут простой пример, что почти 100% обысков, которые проводятся в крымских домах, связаны именно с крымскими татарами, только подчеркивает мысль Заира Смедли, и, в принципе, она во многом соответствует тому, что сказал Дмитрий.
Но вы говорите о том, что это потому, что крымские татары не многочисленный народ. Но в Крыму есть менее численные народы. Почему? Связано ли это с тем, что крымско-татарское общество, крымско-татарский народ, он более консолидирован, чем другие?
Ну, во-первых, отчасти да, потому что они возвращались, в общем-то, цельным народом.
в отличие от тех остальных малочисленных народов, там численность которых составляет сотни или даже тысячи граждан, которые это делали, так сказать, не централизованным порядком, то есть возвращались сами по себе и не представляли какой-то там якобы угрозы той же России или центральному Киеву. Кроме всего прочего, именно крымско-татарский народ, почему такие народы называют коренными, имеет единственную родину – Крым. То есть, скажем, те же самые россияне могут, если что, уехать в Россию, те же украинцы могут уехать на материковую часть Украины. Крымским татарам ехать просто некуда. И вот, очевидно, понимая эту ситуацию, основное давление делается именно на крымских татар.
Ну вот, наблюдая за информационной картиной Крыма ежедневно, можно прийти к выводу, да, к такому наблюдению, что, в принципе, Крым живет вот во время такого перманентного обыска. Обыски – это теперь достаточно частое явление на территории Крыма. И вот вопрос к двоим респондентам сегодняшним. Я напоминаю, что с нами на связи Дмитрий Амельчук и Александр Старич, политологи крымские. Действительно ли вот дальше будет также продолжаться такая же ситуация, что будут проходить обыски, либо это вот сейчас, да, такой массовый, можем сказать, обыск как раз-таки к приезду Николая Патрушева?
Да, я не думаю, что это связано с визитом Патрушева или Шойгу. Кстати, хочу обратить внимание слушателей на то, что они приехали, оба ведь силовики российские на ведущих ролях, они приехали даже не вместе, то есть прилетели не одним самолетом, а в разное время. Хотя, казалось бы, люди из одного силового блока и должны решать каждую свою задачу в этом формате. И вот здесь было, по-моему, Дмитрий сказал, что основная задача приезда Шойгу была связана с восстановлением советской инфраструктуры. Но давайте будем реалистами. Еще в начале 90-х, после распада Союза, многие ведущие российские политологи писали и говорили о том, что Крым как военная база потерял свою актуальность после появления ракет, в частности межконтинентальных и баллистических ракет. Для того, чтобы, скажем, военно-морской флот, хотя бы одно судно Черноморского флота вышло из Черного моря, для этого нужно пройти два мелководных пролива Босфора и Дарданеллы, с обеих сторон которых находится дотационная страна НАТО Турция. Поэтому еще в начале, повторяюсь, 90-х годов российские же эксперты писали о потере значимости как некого там крейсера Крымского полуострова. Поэтому восстанавливать советскую инфраструктуру, ну, во-первых, она не только физически, она и морально устарела уже на десятилетия. Сегодня ведущие военные страны мира имеют оружие 6-го порядка. В России по-прежнему остаются на уровне 4-м. То есть отстают и технически, и технологически, я уж не говорю о качестве этого самого оружия. Поэтому просто восстанавливается как некий в свое время советский миф, что вот здесь вот эта вот база. И не более того. То есть это не к приезду Патрушева или Шойгу происходило усиление обысков. Это перманентный процесс действительно на уничтожение любого, пусть даже спокойного, тихого, тайного, как хотите, сопротивления.
Это Дмитрий Амельчук. Александр Стариш, ваше мнение? Простите, прошу прощения, это был сейчас Александр Стариш. Дмитрий Амельчук, да, говорите, ваша точка зрения.
Давно знаю Александра, но в данном случае я категорически с ним не согласен, потому что я уверен в том, что именно военный аспект необходимости усиления российской позиции в Крыму был ведущим в «Крымской весне». И, наверное, менее всего интересовала судьба народа, здесь проживающего, со всеми теми проблемами, которые у него есть. А прежде всего интересовало восстановление вот этого стратегически важного места военного. И уж, конечно, никто не восстанавливает старое. Идет очень активное новое строительство, это понятно. И в данном случае речь идет о том, что нужно иметь, ну, скажем так, умиротворенное, подконтрольное, либо абсолютно лояльно настроенное население. И вот многие вещи, которые в Крыму происходят, они как раз с этим и объясняются.
А крымчанам нужны такие процессы? Нужно ли крымчанам вот жить в крепости такой?
А вы знаете, парадоксальная ситуация заключается в том, что большая часть крымчан этого, в принципе, не замечает. Это параллельные процессы. Да, конечно, вот там, где строятся военные объекты, те, кто по соседству, те их видят, те они знают, где-то обсуждают. Но, ну, какой-то такой серьезной помехи жизнедеятельности населения они не составляют, по крайней мере, пока.
А обыски, которые проводит ФСБ, знают ли о них крымчане? Сообщают ли в Крыму средства массовой информации об этом?
Ну, о крымских средствах массовой информации можно отдельно поговорить. Но в данном случае я еще раз подчеркиваю, что обыски – это составная часть политики умиротворения населения. В данном случае речь идет о крымском татарском, как наиболее организованном, сплоченном, тому, который проявлял лояльность Украине. Это тоже фактор, нельзя сбрасывать со счетов. И очень болезненно воспринял переход под российское гражданство.
Я напоминаю, что это радио «Крым Реалии». Сегодня мы говорим о визите на Крымский полуостров российских силовиков, главных российских силовиков. Это Николай Патрушев, глава Совета Безопасности, министр обороны Сергей Шойгу и председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Напомню также, что вы можете присоединиться к нашему разговору. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Пишите нам в Твиттер. Заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров, например, этого эфира.
Радио Крым Реалии. Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Напоминаю, что беседуем мы сегодня с крымскими политологами Дмитрием Амельчуком и Александром Старишем. Ну а вот в продолжение разговора давайте послушаем мнение эксперта Украинского независимого центра политических исследований Юлии Тищенко. Она считает, что заявление Николая Патрушева о том, что в Крыму грозит дестабилизация, в том числе и на межнациональной почве, направлено на мобилизацию электората в России и в Крыму. И это может быть сделано на фоне вывода войск из Сирии.
Точка зрения.
Путин объявил там о выходе из Сирии, а для мобилизации, показывания, ну, электората и так далее, поддержки. То есть нужно все время поддерживать как бы российское общество, если его можно так назвать, в определенном тонусе, в том числе, да, то есть, ну, это как бы, если мы боремся там с разными внешними врагами сейчас, мы этот процесс выращиваем, нам нужны внутренние враги, да, то есть с точки зрения там российского руководства в Крыму у него масса нелояльных внутренних врагов, ну, в лице Меджлиса.
Точка зрения.
Ну вот, это мнение Юлии Тищенко, эксперта Украинского независимого центра политических исследований. У меня вопрос к Дмитрию Амельчуку. Может ли быть действительно так, что это еще и какая-то попытка отвлечь от, ну, скажем так, неоднозначных успехов или неудач Российской Федерации на международной арене?
Ну, такая точка наверняка имеет право на существование, но она гораздо более была бы реальна, если бы это было время, ну, скажем, ближе к выборам, когда действительно нужно будет очень серьезно мобилизовывать электорат.
А в Крыму необходимо мобилизовывать электорат? А есть ли вероятность, что крымчане выберут кого-то, кроме представителей «Единой России»?
Ну вот видите, даже в этих условиях выборы сентябрьские 2014 года, 15-го, извините, показали, что население, ну, скажем так, сбавило обороты мобилизации, и после явки очень такой более высокой на референдум, на эти выборы едва ли там перевалило за половину, 52%. Вот. Тем более, что сегодня очень многие рассуждают еще и таким образом, что и так победит партия «Единая Россия», дескать, что напрягаться. Поэтому я думаю, что такой элемент мобилизации и будет использоваться, и он с точки зрения тех, кто проводит выборы, ну, оправдан.
К Александру Старишу у меня вопрос. А как вы считаете, действительно ли необходимо в Крыму как-то мобилизовать электорат вот в преддверии выборов? Могут ли результаты выборов в Крыму быть какими-то неожиданными?
Ну, я думаю, что крымчане об этом даже по большому счету не в курсе, тем более, да, еще почти полгода. И, кстати, мобилизация это касается, в общем-то, если я правильно понял Юлию Тищенко, касается как раз материковых россиян. То есть крымчане здесь в качестве субъекта, а не объекта избирательного процесса присутствуют. А то, что постоянно нужно поддерживать, так сказать, российское общество в тонусе, это очевидно. Давайте вспомним, буквально позавчера Левада-центр опубликовала данные последнего статопроса, который показал, что рейтинг Путина упал на 10%. Тут же Левада-центр куда-то исчез. Будем искать в интернете, по крайней мере, его страница не просматривается. Поэтому поддержание общества в тонусе, да. Но тут обратная сторона медали, фактически бумеранг, состоит в том, что постоянно находиться на острие нервного возбуждения продолжительное время человек не может. И приходит вот та самая апатия, о которой сказал Дмитрий. То есть вот в момент, так сказать, разгара, эйфории, все было красиво, а дальше наступает момент фрустрации, то есть неоправдавшихся ожиданий. И, соответственно, рассматривать вот эти вот визиты Патрушева, там, Шойгу, Бастрыкина в качестве, так сказать, попытки мобилизовать материковый электорат, я думаю, это, в общем-то, на данный момент совершенно не связанные вещи. А здесь как раз показывают то, что якобы, в общем-то, материковая Россия проявляет заботу о местном населении и т.д. и т.п. со всеми вытекающими последствиями. Поэтому с выборами я здесь связи абсолютно никакой не вижу. Постоянно просто идет какое-то нагнетание страстей для того, чтобы поддерживать общество в тонусе. В данной ситуации даже не крымская. И второй момент, на который бы я хотел обратить внимание, кроме того, что они прилетели раздельно, и это тоже есть определенный показатель того, что не все там ладно в датском королевстве, Шойгу-то, естественно, будет заниматься вот тем, о чем сказал Дмитрий, то есть строительство новых сооружений. Но давайте не будем забывать, что прямо или опосредованно из 30 с лишним тысяч военнослужащих украинских вооруженных сил, которые были на момент захвата Крыма, основная масса осталась в Крыму. Я не думаю, что они все так однозначно разделяют радость от аннексии Крыма. То есть проблема-то была заложена еще в Крымской конституции, которую, к сожалению, Киев поддержал. Речь идет о том, что крымчанам разрешили служить по месту жительства. Именно по этой причине внешний агрессор не получил никакого отпора от тех десятков тысяч военнослужащих, которые давали присягу Украине.
Ну, служба крымчан в российской армии – это отдельная тема. А вот раз уж мы заговорили о выборах, да, я хочу привести цитату, которая поразила, наверное, многих. Выборы и демократия – это разные вещи. Вы, наверное, узнали, это цитата губернатора Севастополя Миняйло. Он это сказал в интервью Владимиру Познеру на Первом канале. Наверное, у губернатора Севастополя сегодня достаточно радостный день, потому что Алексей Чалый ушел с поста председателя законодательного собрания Севастополя. Об этом сегодня сообщают все крымские средства массовой информации. Вот на фоне приезда в Крым силовиков, вот как смотрится отставка Алексея Чалова в Севастополе? Давайте начнем с Дмитрия. У нас буквально 2 минуты до конца эфира, поэтому я прошу быть лаконичными. Дмитрий, пожалуйста. Дмитрий Амельчук, крымский политолог. Нет на связи с нами Дмитрия Амельчука. Тогда слово вам, Александр Стариш, напоминаю, с нами на связи.
Все в том, что если взять ипостаси как самостоятельные единицы Миняйло и Чалова, один из них, как я думаю, вообще известно, контр-адмирал, а второй обыкновенный гражданский человек. И появление, так сказать, именно военных, то есть людей в погонах, вне всякого сомнения, я думаю, таких людей, как Миняйло, могут порадовать. А Чалый, при всех его, так сказать, взглядах, его пророссийскости, он действительно хотел строить цивилизованный дом. Но когда он увидел, что все делается через команду кругом бегом от стенку лбом отстоять, повторить, естественно, в творческом процессе такие инструменты не работают. Они хороши только для военного времени. В гражданском секторе это все только разрушает ситуацию. Я думаю, во-первых, это не первая его попытка уйти в отставку, а во-вторых, я думаю, человек просто устал бороться за, пусть свои, как там видит этот мир, так сказать, права и возможности, естественным образом ушел в отставку.
Спасибо. Спасибо. Я напоминаю, что с нами на связи был Александр Стариш, крымский политолог. Сегодня мы также говорили с Дмитрием Амельчуком, тоже крымским политологом. Обсуждали мы визит силовиков российских, да, главных силовиков в Крым. С чем это связано? И связаны ли с этим обыски, очередная волна обысков, которая прошла в Крыму? Слушайте радио «Крым Реалии» завтра в 9.35 по местному времени. Тема эфира – приговор Надежде Савченко. С вами был Сергей Макрушин. Услышимся.
С понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.